Всем привет, меня зовут Александр Гузенко, и это подкаст «Кем ты стал?». Здесь мы пытаемся разобраться в современных профессиях и объяснить их простым языком. Узнаем, чему и как долго нужно учиться, чтобы стать такими же профессионалами, как наши гости. Привет, это наш 30-й выпуск. Мы больше года делаем этот подкаст и, конечно же, очень благодарны всем, кто нас слушает и поддерживает. Кто-то, возможно, с самого первого выпуска, а кто-то только присоединился. И для нас очень важно, что про нашу работу узнают все больше людей. А еще мы очень радуемся, когда видим ваши оценки и комментарии. Мы будем рады, если вы поделитесь подкастом с друзьями. Спасибо. Ну а сегодня у нас заключительный эпизод про данные. Этих данных вокруг стало уже так много, что даже ДВХ-хранилище не спасает, даже если оно устроено очень круто. Потому что собрать и разложить информацию – это одно, а вот понять, как ее правильно преподнести и какие из этого сделать выводы – это уже задача со звездочкой. Сегодня мы пообщаемся с представителями профессии, которые этой задачей и занимаются. Сегодня у меня в гостях Артем Давтян, руководитель команды Tableau, а ранее биоаналитик Тинькофф. Привет!
Привет!
И Надежда Черняева, ведущий биоаналитик Тинькофф. Привет!
Привет.
Первая половина выпуска у нас будет с Артемом, который расскажет подробнее о профессии. А вторая с Надей, которая как лидер профессии расскажет, как в нее прийти и что для этого нужно знать. Так, давай прямо сразу разбираться с тем, что такое BI-аналитики, кто это такие, что такое BI-интеллидженс и что это вообще все значит, потому что для меня пока это просто набор слов, в котором вообще ничего не понятно.
BI – это business intelligence, то есть это бизнес-интеллект. Глобально BI-аналитик выполняет функцию доставки конечного представления данных до бизнес-пользователя. То есть у нас есть кто-то, кто развивает бизнес, будь то постнаправление, будь то мобайл, и они хотят видеть какие-то свои данные в разных разрезах, разной глубины, чтобы на них они могли делать какую-то аналитику, проводить какие-то исследования, возможно, какие-то АБ-тесты, смотреть результаты и принимать свои управленческие решения или аналитические, которые им позволят развивать то или иное направление бизнеса. Соответственно, BI-аналитик что делает? Он исследует данные, которые им в этом помогут, выстраивает весь пайплайн доставки данных. Пайплайн – это как бы весь процесс от того, как данные из сырья, из сырых данных, доходят до конечного представления, в котором бизнес-заказчик уже может понять что-то, что происходит именно в сущностях своего бизнес-процесса, там, кредитки, заявки, сим-карты, и на основе этого может делать какие-то свои выводы. То есть BI-аналитик выполняет, на самом деле, несколько функций, начиная от подготовки данных, заканчивая конечной визуализацией, и в процессе он очень много разговаривает с бизнесом, погружается в бизнес-процесс, по факту выполняет схожие функции с бизнес-аналитиком, но основная цель у него – выявить то, как бизнес работает, чтобы его максимально точно и понятно отрисовать.
Кажется, то, что ты описал, похоже на работу простых аналитиков. В чем отличие BI-аналитиков от продуктовых аналитиков?
Тут, на самом деле, одно ключевое отличие есть именно в функциональной составляющей. Продуктовый аналитик, у него есть какая-то гипотеза в работе, либо какое-то направление бизнеса, либо какой-то еще аспект, который заставляет бизнес развиваться, либо приносить какую-то там value в краткосрочной или долгосрочной перспективе. BI же аналитик никакие решения на основе данной отчетности не принимает, то есть он подготавливает именно платформу для принятия решений, которой может пользоваться как продуктовый аналитик, так и какой-то менеджер продукта, тимлиды и огромный перечень других ролей, которые могут быть потребителями данной отчетности. То есть глобально именно навыки могут очень сильно пересекаться у продуктового и BI-аналитика, но в конечном итоге BI-аналитик нацелен на то, чтобы была готовая аналитическая платформа для принятия решений. Продуктовый аналитик по факту ее использует для того, чтобы достигать каких-то своих целей, которые ему необходимы в данный момент.
Мы вот в общем выпуске про ДВХ как раз говорили, что BI-аналитик – это такая прослойка между ДВХ и бизнесом. Так ли это? Согласен ли ты с таким определением? И могут ли BI-аналитики работать без ДВХ, вне ДВХ?
Прослойка – это тот, кто как бы не заинтересован ни в том, ни в другом. Он просто доставляет, как-то трансформирует, как переводчик информацию. А сейчас же BI-аналитик у нас должен выступать и как, по факту, человек, который разбирается в том, как данные лежат, чтобы максимально удобно их доставать, то есть максимально оптимально, быстро, с правильными инсайтами, и как такой дизайнер, который помогает лучше представить данные для целей бизнеса. То есть просто представить их уже недостаточно. BI-аналитик скорее уже должен со своей экспертизой подсказывать, как это правильно делать, выстраивать полный бы цикл работы. Сложный вопрос, могут ли BI-аналитик работать без ДВХ, потому что по факту BI — часть ДВХ, то есть, наверное, нет.
Если исключить, то это будет как раз продуктовый, да, получается?
Ну, это даже будет непонятно что. То есть это будет какая-то часть, которая не может функционировать сама по себе. То есть она очень быстро превратится в придаток к чему-то. То есть это не будет самостоятельной какой-то ролью или там, боевой единицей какой-то команды.
Пока из того, что ты рассказываешь, это все довольно абстрактно. Можешь ли ты привести какие-то примеры того, чем занимаются биоаналитики? Какой-то вот пример на какой-нибудь задаче, которую выполнял биоаналитик, и вот на котором можно рассмотреть, в чем состоит его суть работы?
Да, да, так, наверное, даже будет проще, чтобы объяснить. Могу, наверное, пример свой привести, чтобы это было максимально приближено к правде. Пример. У бизнеса есть понимание того, как у них происходит причина отказов. Ну, я не буду вдаваться в детали, потому что там банковская тайна и все дела. Но представим, что есть какие-то абстрактные кредитные карты, по которым людям приходят отказы. Соответственно, что им нужно? Им нужно понимать, какие причины у них есть, понимать, какую долю от общих причин они занимают, и, соответственно, на основе этого контролировать, чтобы не было каких-то там всплесков, чтобы не появились какие-то левые причины отказов, и на основе этого понимать, как им этим управлять. Потому что если резко возрастет причина отказов, нужно понимать, как ее обрабатывать. С этой задачей к нам приходит бизнес, говорит, вот у нас есть такие-то данные, такой-то процесс, мы хотим понимать, как лучше на это смотреть, чтобы понимать, с чем нам работать. Глобально у нас есть 5 или 10 причин отказов ключевых, и на них есть примерное процентное соотношение от всех заявок, которые мы ожидаем. Соответственно, мы хотим видеть какие-то трэш-холды, то есть границы, и понимать более, как бы, что лежит за этими причинами. То есть пока было без понимания, что они хотят, но BI-аналитик должен был что сделать? А. Происследовать конкретно, что там можно в принципе достать, чтобы добавить, то есть обогатить данные. Б. Понять конкретно, что бизнес будет дальше с этими данными делать. То есть какие у него юзкейсы. Вот он увидит, что там одна причина отказа вышла за трэш-холд. Дальше что? Грустно и там пойдет там плакать образно, или ему нужно там поставить задачи на разбор, или с кем-то встретиться, обсудить, там новые договора заключить образно, или технический баг. Ну, то есть разные варианты, которые нужно проанализировать. Соответственно, в рамках этой задачи был составлен ряд требований там, основных от заказчика, что там должны быть видны динамика по времени, видна разбивка именно по 10 основным причинам отказов, плюс добавить какое-то обогащение. Обогащение было, в принципе, в свободном формате, потому что заказчик до конца не знал, что ему будет интересно и нужно для более точного понимания. В рамках этой задачи мы пришли к тому, что потому что мы работаем всегда в команде, я и заказчик. То есть нужно понимать, что BI-аналитик сам по себе он не сделает хороший отчет, ему нужно постоянно коммуницировать. И коммуникация составляет, если не половину, то очень близко к половине успешного завершения какой-нибудь небольшой BI-задачи, или большой даже. Вот, соответственно, в рамках этой задачи мы пришли к тому, что нужно добавить географию, посмотреть, по каким регионам отбиваются какие-то причины отказов, чтобы видеть всплески. То есть если есть какой-то всплеск, нужно понять причину его. Не всегда технические моменты помогают это подсказать. Какой-то общий взгляд на то, почему, где они происходят, можно сразу видеть фрод. Это то, что мы считаем нарушением наших процессов. То есть, когда человек приходит, говорит одно, а на самом деле подразумевает другое и пытается на этом как-то обогатить себя в ущерб других клиентов или в ущерб банкам, мы называем фродом. Вот, чтобы их быстро ловить и как-то отслеживать. Плюс ко всему мы добавили динамику в сравнении доли причин отказов именно в данном продукте относительно других, чтобы понимать, что, возможно, это связано с какими-то нюансами настройки систем. На самом деле, я сейчас даже уже не вспомню, скорее всего, мы еще 2-3 разреза добавили чисто для информативности, но отчетом, который раньше должен был пользоваться один или два бизнес-аналитика от команды заказчика, в итоге он увеличился, если я не ошибаюсь, до 30-40 пользователей, которые пришли и уже пользовались им, потому что он был им полезен и важен уже в их процессах, которые связаны были непосредственно с этим.
Вау, это очень крутой рассказ, очень такой ясный, понятный пример. Вот мне интересно, а кто вообще у вас заказчики? Кто люди, которые приходят к биоаналитикам и просят построить какой-то график им?
Ну, заказчиков, на самом деле, у нас, как я говорил раньше, много. Именно пользователей и заказчиков. То есть у нас у каждой бизнес-линии практически есть своя выделенная команда, которая работает с хранилищем и с BI. в рамках BI выполняют задачи, связанные с доставкой какой-то важной или критичной отчетности, либо сложной аналитической, в которой навыки продуктовых или аналитиков от бизнеса, они либо недостаточны, либо они аллоцированы на другие проекты, и, грубо говоря, отчетность они не готовы тратить время, либо они не знают, как правильно это сделать. То есть они приходят за экспертизой в BI. Обычно это задачи именно вот рядовые, вот каждый день приходишь, открываешь там жиру, смотришь, что у тебя лежит. Это продуктовые аналитики, которым нужно посмотреть какие-то разрезы. Это могут быть отчеты на 3 месяца, могут быть на год. Верхнеуровневые отчеты, которые управленческие, это обычно руководители направлений, которым нужно понимать то, какое состояние на текущий момент у бизнеса. Туда в основном доставляются большой набор метрик, чтобы можно было посмотреть образно на конец дня, на конец месяца и посмотреть динамику. Они носят скорее информативный характер, нежели какой-то аналитический. Для аналитических как раз вот в основном продуктовые аналитики, им нужно посмотреть детально какие-то разрезы, возможно, конкретные технологические бизнес-процессы, воронки, когорты. Они приходят, ставят задачи, и происходит то, что я обсуждал раньше. То есть процесс коммуникации, выявления, составления ТЗ, отрисовки всего этого, и это может быть в несколько итераций.
На самом деле, вот это описание очень похоже, как будто речь про дизайнера, что мы созваниваемся, мы обсуждаем, как это концепт, как это там должно выглядеть, потом ты прям даже употребляешь слово «макет», типа мы делаем там наброски, макет. Очень похоже, как будто бы работа биоаналитика на дизайнера в чем-то. Правильно я понимаю, что биоаналитики уже приходят, так сказать, на все готовое, то есть у них уже есть нужные все данные, структурированные, разложенные как надо, где-то там на верхних слоях ДВХ, мы уже дознаем такие понятия, и они просто пишут какие-то SQL-запросы для того, чтобы это как-то классно отобразить в какой-то системе.
И да, и нет. Да, потому что ты описываешь идеальный сценарий, в котором все данные уже в хранилище лежат, они в подходящем для заказчиков виде, то есть их там сильно преобразовывать не нужно, немножко объединить пару табличек презентационного слоя хранилища и загрузить в отчет, и там, отрисовывать уже те элементы, которые считаются нужным. Это идеальный сценарий. Но, как обычно бывает, приходят запросы на те данные, которых либо в хранилище еще нет, либо они как бы загружены, но еще не протянуты, как ты правильно говорил, на верхние слои, они только внизу, там, в сырье. И в таких случаях биоаналитику нужно как раз продумать весь путь. Тут очень много факторов на это влияет. Там, самое основное — это срочность. То есть если заказчику отчет нужен срочно или группе заказчиков, то разрабатываются разные концепты, где данные объединяются как с верхних слоев, так и с нижних слоев. То есть так, чтобы максимально быстро доставить данные до заказчика, чтобы он уже мог делать свою работу. Если же сроки не такие срочные, подключается команда ДВХ дата-инженеров, которые помогают правильно пролить данные до нужных витрин, правильно с точки зрения нашей методологии, с точки зрения удобства представления данных до бизнес-аналитиков, которые пишут адхок-запросы. И там уже данные, когда проливаются, составляется, опять же, некий прототип SQL-отчета, но уже только на основе верхних слоев хранилища. В принципе, эти подходы оба комбинируются, потому что даже если заказчику нужно срочно получить какие-то данные в свой отчет, это не значит, что мы можем пожертвовать целостностью нашего хранилища. И если у заказчика есть спрос на эти данные, то оценивается. Если они реально необходимы, там, грубо говоря, только для одного отчета, тут нужно взвешивать, мы будем ли обновлять хранилище этими данными, или они там, через 3 месяца уже будут не нужны, и мы по факту зря место заняли. Если же мы оцениваем, что это довольно важные данные, и они сейчас будут использоваться и дальше тоже в других уже разрезах, и, возможно, даже другими командами, если какие-то кросс-данные, то уже ставится, даже с учетом быстрых сроков, ставится задача на то, чтобы данные дозагрузились до верхних слоев, но параллельно уже делается отчет на том, что есть. И там уже дорабатывается после релиза.
А можно ли получать данные не из ДВХ? Допустим, вот у нас руководитель каждую неделю или там раз в 2 недели показывает нам отчеты о том, сколько наши приложения загружают, какое там MAU, DAU, и там, допустим, информацию о загрузках и там о MAU, DAU он берет из магазинов приложений, то есть там Google Play или App Store. Можно ли прийти в ДВХ с запросом «сделайте мне отчет, в котором я мог бы видеть сразу и MAU, и DAU, и прирост по скачиванию скачиванию приложений на каждой из платформ, еще какие-то данные, и они при этом расположены, допустим, в какой-то системе аналитики, не в ДВХ, а в какой-то сторонней системе аналитики. Возможно ли такое, и что в этом случае придется делать?
Глобально мы такое не сильно любим, потому что любая завязка на внешнюю систему – это риск того, что система будет работать нестабильно. А под системой я понимаю итоговое представление в виде отчета или какой-то рассылки на группу пользователей. Соответственно, мы в основном виде думаем, как можно эти данные затянуть к нам. Опять же, вот с точки зрения там, низких слоев, репликации данных, доставки до витрин, пытаемся оценить, насколько это возможно, вообще трудозатратно, и насколько итоговое представление будет соответствовать конечным требованиям заказчика. Потому что, например, он может прийти и сказать, я хочу видеть DAO-MAU с отставанием в 3 минуты. Ну, очевидно, что такие системы, как у нас, в плане доставки отчетности, именно аналитической, они под это не подходят. Тут нужно думать о какой-то онлайн-отчетности, которая должна, по идее, сразу ходить напрямую на систему, чтобы не было промежуточных этапов, которые как раз съедают обычно. Даже в лучшем сценарии там 5-10 минут они съедят. То есть такой супер онлайн-отчетности не получится. Если говорить конкретно твой пример, то, скорее всего, мы попробуем проанализировать, можно ли затянуть это без проблем в ДВХ. Если же нет, то мы предоставим заказчику самому возможность реализовать этот отчет, потому что у нас в группе компаний довольно сильно развит self-service. Self-service – это возможность для наших сотрудников, которые не являются сотрудниками BI-отдела, Business Intelligence, или ДВХ, Data Warehouse отдела, самим разрабатывать какие-то готовые отчеты, используя инструменты, которые мы поддерживаем и предоставляем. Соответственно, используя self-service, мы можем им дать возможность подключиться к тем источникам, которые они хотят, но обозначить те риски, которые могут быть. То есть отчет может быть нестабилен, возможно, будут какие-то проблемы с сетевыми доступами к, ну, если представить, что это Google Аналитика или какой-нибудь Яндекс AdWords, то мы предоставляем просто пользователю возможность решить для себя, готов ли он идти на эти риски или нет. Скорее всего, такой инструмент мы поддерживать сами не будем, потому что мы не можем гарантировать его стабильность и успешность.
Так, хорошо, а давай теперь поговорим о том, где, собственно, эти все отчетики рисуются. Мы, конечно, в аудиоформате, но давай попробуем заняться неблагодарным делом и описать эту картинку, где рисуются отчеты, что это за система.
Глобально мы рисуем большую часть наших отчетностей в инструменте Tableau, отрисовываем, потому что он довольно гибко позволяет как отрисовывать аналитические инструменты, добавлять интерактивность и множество разрезов и иерархий. Ну и плюс он довольно красивый, можно правда запариться по поводу дизайна, настолько, что у нас есть собственный стайл-гайд. Стайл-гайд — это книга, которая показывает то, как правильно отрисовывать в Tableau, какие шрифты использовать, какие там отступы, цвета и множество других рекомендаций, которые позволяют сотрудникам лучше подходить с точки зрения визуальной отрисовки данных. Соответственно, Tableau позволяет нам достигать именно тех целей, которые мы ожидаем от BI-отчетов. То есть они информативные, они позволяют сделать погружение в данные, то есть исследовать на разных уровнях, плюс они выглядят как готовые интерфейсы. То есть, в принципе, можно использовать их как инструменты взаимодействия с какими-то данными, чтобы делать на них какие-то анализы и выводы. На самом деле, я тут говорил только про Tableau, потому что я руковожу командой Tableau, но у нас есть множество других инструментов, которые тоже используются, но они довольно нишевые, они покрывают меньше типов бизнес-процессов, которые в них можно использовать. Так у нас есть SAP Business Objects, которые мы в основном используем для каких-то табличных представлений, для сверок и для каких-то других более операционных, наверное, больше отчетов. У нас есть также инструмент Celonis, который занимается отрисовкой процессов. То есть там можно построить удобные деревья, в которых видно, как, там, например, пользователи идут по процессу, а где они отваливаются, чтобы поймать ошибки в построении процессов. И на самом деле у нас был, я даже не знаю, сейчас он еще жив, инструмент по отрисовке с помощью библиотек JavaScript, но это совсем для энтузиастов, кто по какой-то причине не любит простые интерфейсы и хочет рисовать все кодом. Это тоже возможно.
Все сам.
Да.
BI-аналитика — это достаточно сложная система, и в ней там трудно разобраться, и трудно вот это все сделать, построить. Но интересно, а что BI-аналитика вдохновляет в этой работе? Почему они приходят, становятся BI-аналитиками?
В моем понимании, опять же, могу говорить за себя и за тех ребят, с которыми я общаюсь, у нас довольно открытое сообщество, ребятам интересно исследовать разные бизнес-процессы, потому что работа BI-аналитика, она позволяет посмотреть на много разных бизнес-направлений и много разных бизнес-процессов. То есть, грубо говоря, когда ты бизнес-аналитик, ты, возможно, ну, в моем понимании, да, я никогда не был бизнес-аналитиком, то есть, когда ты бизнес-аналитик, ты привязан к какой-то конкретному продукту, и, ну, как бы ты душой в нем, ты его развиваешь, ты хочешь, чтобы он достиг каких-то успехов. А в BI ты, в принципе, можешь сделать один отчет образно про доставку смс-ок, а следующий отчет про успешность при виде друга. Ну, то есть разные совсем аспекты и разные совсем метрики. Ты очень много узнаешь в целом про бизнес. Это интересно, потому что ты, ну, получается, не в одном направлении развиваешься, а постоянно переходишь и много вшире развиваешься. Плюс ко всему возможность применить разные навыки на стыке по факту дата-инженера и такого дизайнера интерфейсов. Тут тоже интересно, потому что применяются и технические навыки, то есть очень много ребят с математическим образованием и с математическим складом ума приходят и становятся биоаналитиками. Но тут же еще интересно, что много ребят из полностью гуманитарных направлений приходят, и им тоже это интересно, потому что тут нужно очень много общаться, очень много пытаться понять людей, потому что, ну, по факту мы выступаем такими консультантами в некотором аспекте, чтобы добиться максимального, как бы, успешного продукта, нужно очень-очень подружиться с заказчиком, прочувствовать его, чем он живет в данном конкретном контексте, и помочь ему решить его, как бы, верхнеуровневую проблему.
То, что ты рассказал, мне показалось похожим на то, как это происходит, опять же, у дизайнеров, что бизнес-аналитики — это такие ребята, которые вот работают, ну, с бизнесом напрямую, а BI-аналитики — это те, кто вот работает в креативных агентствах, у которых один какой-то проект, он завершился, потом сразу же следующий. То есть они не углубляются в развитие одного проекта, они делают такую массу продуктов, расширяя свой портфолио, скажем так, знают немного обо всем. Это тоже очень такая интересная разновидность, получается, аналитиков, такое их разделение.
Я бы тут, наверное, добавил только то, что вот такой аспект, когда не углубляешься, идешь шире, он как бы несет с собой, понятно, какие-то риски, что не все можно учесть, но тут и на это у BI есть лекарство, то есть то, что мы поддерживаем отчеты и развиваем их, это позволяет нам по факту не забивать и не забывать то, что мы делали. То есть часто бывает, что ты сделал что-то за 2 месяца, через месяц ты уже не вспомнишь, что ты делал. У нас же как раз наоборот, все ребята помнят про то, что они делали. Понятно, что там не на уровне, что там в 5-й строке твоего кода, но на уровне концепта и на уровне понимания бизнес-процесса это все остается и поддерживается всей командой.
Так, вопросы в блоке про профессию у меня закончились, значит, пора разобраться с тем, как стать BI-аналитиком. В этом нам поможет Надежда Черняева, лидер профессии BI-аналитиков Тинькофф, которая в курсе всех актуальных требований к тем, кто приходит на эту позицию. Так, Надя, как ты считаешь, какими способностями должен обладать человек, чтобы ему подошла эта работа? Какие навыки и знания вам важны при поиске нового сотрудника? То есть, какими знаниями должен обладать кандидат, что он должен уметь делать?
Навыки, наверное, можно разделить на технические и софт-навыки, коммуникативные какие-то. Вот ко вторым можно отнести любознательность, то, что человек не боится задавать вопросы, умеет грамотно коммуницировать, сглаживать углы. Если заказчик не самый простой человек, то как-то с ним пытаться договориться. К техническим я бы отнесла способность вникать в чужой код, отсутствие страха создавать какой-то очень сложный код, новый процесс, который совершенно новый, в том числе и для компании, и для тебя. Ну, использовать новые инструменты, функционал, потому что инструменты обновляются, появляется каждый раз что-то новое, и изучать это тоже интересно, сложно, и не всем хочется. Вот. Про то, как у нас происходит сейчас отбор, кандидаты у нас проходят несколько секций технических. Это SQL, логика и выявление требований. Собственно, на логике мы даем несколько логических задачек, чтобы посмотреть, не для того, чтобы поймать кандидата, потому что не все любят логические задачи, а просто посмотреть, как человек работает со странными задачами. Когда приходит странная задача, странный заказчик, ты не знаешь, что с ней делать, ты начинаешь задавать вопросы и как раз выстраивать вот этот процесс коммуникации. Это очень важно, многие хотят ее убрать, но кажется, что это вот такая очень показательная секция, в том числе для BI-щиков. Вот, на секции SQL мы проверяем технические знания, там нет ничего такого интересного. Про выявление требований мы даем некий кейс и просим кандидата решить его, то есть выяснить цель заказчика, и по окончанию говорим свои ожидания, то есть там какой-нибудь ТЗ, небольшую визуализацию, именно как это будет, не просим ничего нарисовать онлайн, нет, просто вот здесь вот будет такой график, вот здесь я бы сделал вот это.
Угу. На словах рассказать реализацию.
Да, ну или нарисовать там в инструменте онлайн, рисовать вдвоем.
Угу. А можешь поделиться какими-то примерами логических задач? Мне стало очень интересно попробовать проверить, не тупой ли я, смогу ли я пройти собеседование на биоаналитика, ну хотя бы какие-то этапы.
А, да, можем попробовать решить одну логическую задачку. У нас есть столб, высота столба 10 метров. По столбу снизу вверх начинает ползти улитка. За день она поднимается на 5 метров вверх, ночью спускается на 4 метра вниз. Нам необходимо понять, на какой день улитка достигнет вершины столба.
Так, ну, мне кажется, что, получается, раз она на каждый день на 5 метров поднимается и за ночь на 4 спускается, то нам важно поймать точку, в которой на финальный день она сможет доползти и зафиксироваться на верхушке столба. Соответственно, первые 5 дней она будет подниматься по 1 метру вверх, поднимаясь до 5 метров, и дальше на 6-й день она поднимется сразу наверх на 5 метров, и она уже не сползет вниз. Соответственно, наверное, ответ 6 дней.
Да, все верно, ответ 6 дней. Мы не знаем, что она будет делать, когда она доползет до 10 метров, но нам это не важно, поэтому мы останавливаем наше исследование на этом моменте.
Ну, это же визуализация данных. Я себе представляю, визуализируя эти данные, я такой, ну, какой-то столб наверху, наверное, можно зафиксироваться, то есть там плоская какая-нибудь крыша, это столба, не знаю, как сказать. И вот он заползает туда, и все, может не сползать вниз, это улитка, а просто лежать, чилить на высоте 10 метров. У вас очень интересное собеседование, классные вопросы. А как вот происходят дальнейшие этапы? Что делает человек, когда вот он приходит в первый день? Что у него происходит?
Когда он в первый день приходит, сначала он идет в отдел кадров, проводит там какое-то количество времени. Но когда попадает к нам, мы закрепляем за ним ментора, то есть человек, который какое-то время будет ему наставником и помогать. Также у нас есть вводный курс анбординга, он называется BI Bootcamp, где мы рассказываем про наши инструменты, про наши подходы, со всем знакомим. Этот курс можно проходить несколько раз, если что-то подзабылось, вернуться к нему. Там есть помощь более опытных людей по каждому из курсов. Он есть на нашем YouTube-портале. Он выходит, проходит у нас блок по буткэмпу, он выполняет там домашние задания. И первую задачу помогает выполнять ментор, либо руководитель, как-то его помогает, наставничает. У нас есть чат BioAnalytics, куда люди приходят с разными вопросами. Много информации есть на Вики, то есть на самом деле помощь внутри комьюнити, она очень развитая, и есть активные ребята, которые готовы помогать новым участникам, помогать влиться, найти ответы на вопросы, что-то подсказывать.
Круто, очень классно у вас в комьюнити, реально. А с какими обычно проблемами сталкиваются джуны, когда приходят впервые к нам на работу?
Если это какой-нибудь джун только пришел, ему сложно понять, что вообще такое хранилище данных, зачем оно нужно и как с ним работать. Даже если он строит отчеты не на хранилище данных, это огромное количество новых инструментов, непонятных людей, и в целом, то есть первая работа — это, как правило, стресс, а мы очень большие, и у нас много разных инструментов, какой, для чего, как использовать. Это сложно, особенно для джунов.
А кого ты можешь посоветовать посмотреть там или почитать, чтобы люди, послушав подкаст, если им понравилась эта идея этой профессии, они могли что-то углубить свои знания?
Могу посоветовать почитать блог Ромы Бунина, и у Саши Баракова есть курс, тоже про биоанализ, достаточно полезный и интересный.
Все ссылки будут в описании, как обычно. Так, хорошо. Надя, о минусах профессии я тебя спрашивать не буду, потому что ты прямо сейчас в ней находишься. А вот Артём в этой сфере достаточно давно, чтобы у него накопились какие-то претензии. Давай честно, какие минусы есть у этой профессии?
Наверное, основным минусом является то, что можно потратить довольно много времени на составление какого-то крутого отчета, который по факту был очень-очень желаем заказчиком. Он горел этой идеей, он хотел его получить. Вы вроде как совместными усилиями сделали крутой продукт, а им никто не пользуется. По какой причине, опять же, нужно исследовать. Возможно, за то время, пока вы делали, уже процесс поменялся. Возможно, поменялся лид, уже ему неинтересно смотреть на дашборд, он не любит дашборды, их нужно отдельно продавать. Бывают разные ситуации, но, наверное, это основной риск – потратить свое время и ресурсы всей команды, которая занимается этим отчетом, в никуда. Потому что если никто его не смотрит, выхлоп практически нулевой.
Ну, единственное, что, возможно, ты прокачался в своих навыках, когда создавал, но это как бы маленькая доля того, на что рассчитываешь при составлении отчета.
Угу.
Что еще, наверное, из минусов? То, что ты по факту не можешь правильно оценить успешность, потому что все, что мы исследуем и как бы фиксируем, это скорее контекст того, что мы разрабатываем. То есть понять, кто пользуется, понять, достигли ли мы тех требований заказчика, которые мы поставили изначально, но по факту качественные метрики посчитать сложно. То есть насколько повысилась там эффективность этой бизнес-линии после внедрения этого отчета. Наверное, единственное место, где это можно оценить, это какие-то операционные отчеты или операционные бизнес-процессы, в которых отчеты выполняют конкретную функцию более быстрого доступа к данным. И уже можно там засечь, что там раньше было 5 минут делался селект, сейчас мы в отчете даем информацию за 2 секунды. Но это скорее, наверное, исключение из правил, чем пример того, где мы можем посчитать эффективность внедрения того или иного инструмента аналитики данных.
Вот я пока для себя не понял, но, может быть, ты замечал, есть ли какая-то профдеформация у BI-аналитиков на личную жизнь, на жизнь вне работы? Вот как-то проецируется работа на жизнь?
Наверное, отвечая на этот вопрос, могу судить только по себе, но единственное положительная профдеформация, наверное, для меня, это в том, что я более системно подхожу к каким-то проблемам. То есть, когда приходит обычно запрос в рамках BI-задачи, ты понимаешь, что это уже интерпретация заказчика изначальной проблемы. То есть, тебе нужно от нее отойти и посмотреть глобально, что закладывал заказчик в эти слова. Потому что зачастую оказывается, что он уже предлагает решение, или он какую-то конкретную микродеталь описывает, а по факту проблема намного больше. И возможно, более глобальная проблема совсем по-другому решается, там и отчет не нужен, там нужно сам процесс менять или саму систему и так далее. Это помогает подходить более системно к каким-то там проблемам в реальной жизни, так сказать, вне работы, помогает посмотреть на проблему со стороны и понять, для кого ты вообще что-то делаешь. Потому что, ну, часто ты делаешь процесс ради процесса, тебе кажется интересно, круто, а потом на выходе ты понимаешь, что кажется, что никому это было не нужно, и тебе самому это тоже было не нужно. Ну, потому что какие-то там этапы с точки зрения развития себя как человека или там личности ты начинаешь делать, потому что думаешь, что тебе это поможет, не оценивая реальный выход. И, ну, получается, по результату ты оцениваешь, что никакой пользы не получил. Если бы ты задал себе вопрос правильный вначале, для чего я это делаю или что я ожидаю на выходе, было бы намного проще оценить, стоит ли вообще в эту тему влезать или нет.
Реально, очень прикольный навык, очень полезный. Было очень классно, было очень подробно, и мы теперь поняли, наконец-то связали для себя всю картину, кто такие биоаналитики в ДВХ и чем вообще в ДВХ все занимаются. Спасибо.
Спасибо, что позвали.
Спасибо.
Это был подкаст «Кем ты стал?». Оставляйте оценки и комментарии на Apple подкастах и всех других аудиоплатформах, где это возможно. Пишите, что еще стоит рассказать, кого позвать. И над подкастом работали редактор Дарья Креметьева, звукорежиссер Роман Лукинов, ведущий Александр Гузенко. За джингл спасибо Артему Головину.